Дорогие наши слушатели, наш эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Это цикл передач, который носит название «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить священника Владимира Первушина, настоятеля прихода святого страстотерпца цесаревича Алексия, станица Державная, и его дочь, 12-летнюю Елизавету, которая учится в 7 классе, и живут они в городе Среднеуральске. Здравствуйте, отец Владимир и Елизавета.
Здравствуйте.
Вот сегодня мне хотелось бы побеседовать с батюшкой. Я напомню, что у отца Владимира в семье 9 человек детей, и мы совсем недавно, в общем, относительно недавно беседовали о семье и о жизни отца Владимира Первушина. И вот опять же, несколько дней назад, можно сказать, это было 10 ноября этого 2018 года, у нас проходила в нашей епархии олимпиада, которая называлась «Милосердие. Путь к святости». Елизавета тоже принимала участие в этой олимпиаде, и сегодня мне бы хотелось и с батюшкой, и с его старшей дочкой, которой 12 лет, как я уже сказала, побеседовать о жизни. Первый вопрос к Елизавете. Расскажи, пожалуйста, «Милосердие. Путь к святости». Я полагаю, что это вторая олимпиада в твоей жизни. Первая олимпиада была посвящена твоей святой, преподобной мученице Елизавете Федоровне. И вот сегодня эта олимпиада, какое вообще она произвела на тебя впечатление?
Отвечу сначала на первый вопрос. Ну, это смотреть, какая олимпиада. Вот в олимпиаду по воскресной школе, да, это вот моя вторая. Первую олимпиаду, это я прошла в воскресной школе подготовку, первый этап. И вторую олимпиаду, вот именно вот по религиозным темам, я прошла вот здесь, в епархии. Но еще помимо этого, я по общеобразовательной школе прошла очень много олимпиад. По вот предметам, которые проходят в школе.
Это было тоже твое личное такое активное участие, да, в этом, да? То есть ведь есть дети, которые не хотят принимать участие в олимпиадах. Это твое желание, твоя активность, такая жизненная позиция.
Отвечу на второй вопрос.
Какое впечатление произвела олимпиада?
Да. Мне вот сразу же после олимпиады вдруг вот как-то внезапно захотелось стать сестрой милосердия, поехать в Москву. Но потом, когда я помогала маме на кухне, я вдруг поняла, зачем куда-то ехать в Москву, если вот прямо здесь, вот рядом, есть возможность стать сестрой милосердия. Вот я когда мыла на кухне посуду, я вдруг поняла, что вот, это прекрасно, видеть чистую кухню и знать, что это гармония, результат твоей деятельности. Ведь сам Господь нам сказал украшать свой сад. Вот я делаю гармонию, как это могу я.
Как ты это понимаешь? И это вообще очень-очень дорогого стоит. Эту тему можно было бы продолжить, но мы остановимся на этом. Вот скажи, а раньше какое у тебя было желание, какую профессию приобрести? Были такие мысли?
Да я вот даже и не знаю, какую мне профессию. В первом классе мне вот захотелось стать поваром. Дальше больше. Я хотела стать художником, хендмейдером, тем, кто своими руками делает. Много кем хочу. Ну вот я даже не знаю, пока не могу определиться.
Пока не можешь определиться. А вы ведь в Среднеуральске живете не так давно, да? Вы жили в Екатеринбурге.
Ну, давно уже. В Екатеринбурге мы жили давно, когда еще я совсем маленькая была, в школу не ходила. Вот в Екатеринбурге жили я и Вова.
Остальные... Твой брат.
Да, и Сашулька была еще маленькая. Только потом мы переехали на Гашево.
Вот в вашей семье в основном девочки.
Да.
И только 2 мальчика.
Угу. Миша и Вова. Миша у нас совсем маленький, но уже очень умный малыш. И Вова. Немного вредный, но все же любимый младший брат. Он меня на 2 года младше. Мы с ним практически ровесники.
Угу, ему 10. Угу. Любимый младший брат. А что значит жить в многодетной семье?
Ну, это значит взаимопомощь, немного ссор и ежедневно по вечерам слишком много шума.
Вот я даже, кстати говоря, вспоминала одного мальчика, который тоже из большой многодетной семьи. Там у вас 9 человек детей в семье, там 7. И вот я помню, что мне просто рассказывала моя дочь, когда он, этот мальчик, подошел к одной девочке из класса и спросил, говорит, а сколько у вас в семье детей? Она говорит, я одна. А он говорит, какая ты счастливая. А у нас, говорит, всегда, говорит, орут, кричат, говорит, и нет возможности уединиться. Вот это, наверное, большой минус семьи. Ведь желание такое бывает,
да,
побыть
вот
одному.
Мне иногда хочется куда-нибудь спрятаться. Но жить в большой семье — это не так уж и плохо. Всегда знаешь, что есть надежное плечо, что если ты что-то забыл. Вот один раз у нас была технология, мы делали куклу из тряпок. Я вот саму заготовку для куклы забыла. Это вот все есть, кроме самой куклы. И вот выручил меня именно Вован, с которым мы иногда ссоримся. Вот большая семья — это прежде всего есть плечо, на которое можно опереться. Ну и, конечно же, гордость за свою семью, за своих братьев, сестер, за родителей, в общем, за всех.
В общем, за всех. Ну, ты вот умная такая девочка. Скажи, вот в твоей школе знают, что ты дочь священника?
Ну, кому интересно, тот знает. Вот какой-нибудь Вася из параллельного класса, я думаю, он не знает. Вот, ну, первушина Лиза.
Угу.
Ну, кто знает, тот знает.
А сколько у вас в классе человек?
20 с лишним, по-моему, 26.
Угу. Тоже большой класс, да. Вот я сейчас все-таки тебе еще позадаю вопросы. Конечно, я помню об отце Владимире. Но вот как-то отец Владимир, твой папа, говорил, что вот мне хочется обратить на это внимание, когда мы сегодня живем в таком обществе непростом, и у вас был родительский час в классе, и вы должны были поблагодарить своих родителей за то, что они для вас хорошего делают. И я так понимаю, что каждый ребенок выходил к доске и благодарил своих родителей. Скажи, пожалуйста, вот ты благодарила за что?
Много за что. Просто за то, что они мои мама с папой. Просто за то, что они делают все, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня был класс. В этом классе было все хорошо, была любимая семья, был дом, чтобы все было для того, чтобы расти и развиваться.
Расти и развиваться. А вот помнишь, что ты еще говорила о том, что ты благодаришь своих родителей за то, что они ограждают тебя от ненужной информации? Что ты имела в виду?
Очень много чего. Например, вот ограничение работы в интернете — это вот прежде всего и то, что мы можем напороться на что-то не то. Ну, как минимум, на какое-то вот, даже не знаю, как сказать, в общем, на какую-то вредную информацию. Книги на мама не всякую книгу берет. Не засоряйте свое воображение. Это вот любимая мысль нашей мамы, которая часто ее цитирует.
А ну, что мама имеет в виду? Как ты это понимаешь?
Я думаю, что не стоит забивать себе голову лишней ненужной информацией, которая может навредить твоему развитию. Я так думаю.
А как ты понимаешь, как правильно нужно развиваться подростку твоих лет, 12?
Я думаю, что это прежде всего возвращение к истокам, возвращение к родному языку, к истории, любовь к этому всему. Еще вот я, ну, вот практически нигде не могу встретить подростка моих лет, чтобы он любил классику. Баха, Моцарта, еще каких-то классиков. Ну, практически только я из класса люблю и слушаю классическую музыку, а не всякое розовое вино или рваные джинсы, которые вот орут, вот буквально орут в нашей раздевалке перед физрой. Вот включают на полную громкость колонку и кричат. Тоже было и на турслете. Включили и стали слушать эту пакость. Одно желание было — уши заткнуть.
Ну вот это ведь тоже благодаря родителям, правда?
Да.
То, что они воспитывают такой вкус, а как-то ты вот это ведь воспринимаешь, а
да.
Многие, вот большинство ведь не воспринимают этого.
Да. Вот.
Ты как-то противоборствуешь этому или не обращаешь внимания?
Ну, стараюсь. На том же турслете я просил, чтобы выключили, но разве кто-то меня послушает?
Угу.
Вот Ну, стараюсь. Прошу, чтобы они выключали это. Вот у нас на классном часе, когда мы праздновали конец четверти, я попросила ведь включить классику, но они только ржали. Вот не смеялись, а ржали в буквальном смысле.
Ты переживаешь из-за этого?
Немножко, да. Вот у нас было мероприятие. Я попросила песню какую-нибудь классическую. Они: «Да ну, мы же не на похоронах», и включили какую-то «Tuesday». Потом перевели учителя с английского. Такая она похабная оказалась.
Ну, я думаю, что тебе все-таки Елизавета помогает справиться вот с этими такими внутренними ощущениями. Это все-таки твоя большая семья.
Да.
Да, ведь? А если бы, представь себе, если бы ты вот в классе имела бы такую ситуацию, вот таких вот ребят, которые как бы совершенно в другую сторону, ну, как бы такие малокультурные люди, да? И ты была бы одна в семье. Тебе бы трудно было? Или ты бы как-то могла найти какой-то вот внутренний такой компромисс, чтобы не замыкаться на самой себе, не переживать от того, что у тебя в классе происходит, и что ты православный человек,
ну,
а они
ну
нет?
Да. Вот православие — это прежде всего помощь ближним. Вот если одна, мне бы наверняка было трудно найти. А вот когда я сижу, замкнувшись в себе, думаю о чем-то чепельном, подходит Варя, Аня или еще какая-нибудь лялька и просит помочь.
Это твои сестры?
Да. Отвлекаешься и идешь лялькам помогать. Вот у нас старшие распределили себе малышей. Каждый взял себе подшефную ляльку. Вот, например, у Вовы это Миша, у меня это Варя и у Саши Анюта. Каждый шеф гуляет со своей подшефной лялей. Укладывают ее спать. Нам в школе помимо супа, второго и питья еще дают что-то с собой. Я зачастую это приношу своей Варе в Зябре, угощаю ее. Вот мы Варю так прозвали.
Но это ты как очень ласково так называешь, ляля. Это вас в семье так называет. А вот еще знаешь, у меня какой вопрос, Лиза? А вот есть, например, такие ребята, их, может быть, не очень много, которые не имеют друзей. Вот как ты думаешь, почему? И как им исправить эту ситуацию? Вот ты счастливый человек, просто невероятно, потому что большая семья — это очень большое счастье. Но есть другие дети, которые не имеют такой большой семьи, и, может быть, с друзьями какие-то проблемы. Вот как быть такому человеку, такому подростку?
Я даже не знаю. В классе, вот у меня, да, большая семья, и мы все дружим
дома,
друг с другом.
Дома большая семья, дома. Да, ты имеешь в виду.
Вот в классе у меня довольно твердое положение, но друзей у меня только одна подруга, вот моя надежная опора. Все остальные вот как бы знакомые. Ну и с мальчишками я общаюсь наравне, но это было не сразу. Я сменила 3 коллектива. Первый, я была вот в 5-й школе, в 1-м классе, у Елены Александровны Пташкиной. Во 2-м классе меня перевели учиться родители на 7 ключей. Там вот при храме школа есть.
Владимирская икона Божьей Матери.
Да, я там училась 1 год. Потом меня перевели в 3-й класс, вот в тот коллектив, в котором я сейчас. И вот там меня встретили довольно недружелюбно. Обзываться начали. Особенно мне не нравилось, как меня обзывает Камран Таджиматов. Вот он и сейчас в моем классе. И вот еще мои одноклассники меня обзывали Перловкой из-за моей фамилии. Я вот даже кидалась в слезы. Но потом я как-то перестала на это реагировать. Ну и вот заняла довольно твердое положение в классе. Сейчас я даже с мальчишками практически на равных общаюсь.
А скажи, что это за твердое положение? Как ты сумела отстоять себя?
Ну, возможно, потому что училась довольно хорошо, везде участвовала.
А откуда это у тебя? Вот такая активная жизненная позиция.
Ну вот просто мне интересно всякие олимпиады. Вот у меня уровень знаний высокий. Моя бабушка Антонина Яковлевна, Царствие ей Небесное, привела мне любовь к книгам. И благодаря этому я знаю много. И мне вот просто интересно участвовать в этих олимпиадах. Вот интересны сами эти вопросы. И еще...
Ой, ну прямо невозможно с тобой интересно разговаривать. Мне с тобой очень интересно.
И еще мне вот нравится вот набивать свое портфолио всякими грамотами, сертификатами.
Вот. А ты от этого не загордишься?
Ну, иногда маячит вот эта вот гордость. Ну, стараюсь с ним бороться. Ну вот в этом году я задалась целью. Я хочу поступить в УРФУ. Вот это учебное заведение у нас в Екатеринбурге.
На какой факультет?
Пока не определилась. Ну вот там преподаются гуманитарные науки. Угу. В точных науках я не очень сильна. А вот в гуманитарных это, наверное, да. Мне очень нравится русский язык, очень нравится наша русская литература.
Это тоже бабушка привела к тебе, тебе вкус к литературе?
Да.
А вот как ты, как у тебя возникло такое желание самой читать книги? Это же очень сложно сегодня для, для современных детей. Это очень актуальная такая тема. Вот мы начали сегодня разговор наш с того, что ты говоришь, что вот родители помогают, ну, как бы ориентированы на такое правильное образование. И ты все время упоминаешь классику, чтение.
Да. Ну, книги, к сожалению, попадаются не только классика, но благодаря маме с папой я знаю, что к чему. Они мне дали вот конкретный фильтр, с помощью которого я фильтрую информацию, которая поступает вот из, из всяких книг. Чего там хорошего, чего плохого, что хорошо, а что так себе. Вот в некоторых книгах осознание добра и зла перевернуто наизнанку. То, что зло — это хорошо, всякие плохие поступки, например, вора, представляют веселым и дружелюбным человеком. Вот то, что он ворует, ну, профессия такая. А тех, кто противостоит этим ворам, например, полицейских, еще кого-то, представляют плохими, жадными, глупыми и все прочее. Вот фильтр этот — это Библия. Вот сверять все, что ты прочитал, с тем, что говорят родители, в том числе и мой папа, батюшка, с тем, что говорит Священное Писание, со словами святых. И вот благодаря этому я понимаю, что к чему, и вот уже не так вот, как остальные дети реагируют на какие-то вот такие вот книги.
Я знаю, Лиза, что вот один из таких самых нелюбимых предметов, можно я скажу об этом? Это английский язык. Плохо дается язык. Вот знаешь, я тебе хочу сказать, что английский язык очень многим плохо дается.
Нет, он мне не очень плохо дается. Я вот даже иногда говорю, так сказать, на ломаном русском, иногда проскакивают английские выражения. Вот, например, Ириша дала мне учебник, когда я свой забыла. И на автомате вместо «спасибо» говорю «сэнки». Вот иногда так проскакивает. Ну, английский я не шибко люблю, потому что вот там он преподается немного скучно.
Ну, для того, чтобы разговаривать на английском, нужно угу. постоянно быть в этой в разговорной среде, что нам, ну, да. в общем-то, ну, как правило, не удается.
Благодаря, опять же, родителям у меня есть возможность читать литературные произведения на английском. Особенно мне интересно читать книги, которые я вот уже читала на русском. И почитать их в подлиннике, на инглише. Это вот довольно интересно.
Понимаешь?
Угу. Еще мы иногда смотрим мультики. Вот мама нам довольно часто показывала мультик «Большой Маззи». Там вот в увлекательной форме представлены правила английского. Еще, вот знаете мультик «Маша и Медведь»? Этот
да.
мультик переведен на английский. Мы вот тоже смотрим некоторые серии. Вот знаем эту серию, что они говорят. И вот параллельно изучаем, как это будет по-английски.
Угу. Скажи, пожалуйста, какую ты могла бы охарактеризовать свою маму, Ирину Первушину?
Мама для меня — это вот практически самый важный человек. С мамой я могу обговорить такие темы, которые вот не смогу обговорить ни с кем. Ну, естественно, кроме папы. Ну, потому что мы с мамой практически на одно лицо. Мама вот рассказывала, что она в детстве была точно такая же, как я, только не такая спортивная. Вот она очень любила книги читать. Вот сядет за книжку, ее никто не трогает. И вот потом пришлось все учить. И вот теперь мама меня гоняет, чтобы мне не пришлось вот заново учиться быть хозяйкой. Конечно, книги — это хорошо, но книгами детей мужа потом кормить не будешь.
Да, ну а вот а как мама приучает тебя к хозяйству? Ты же старшая в семье.
Да. Ну, я маме по хозяйству помогаю. Иногда готовлю обед, ужин или завтрак.
На всю такую огромную семью? На 11 человек?
Ну, когда как.
Или частично? Кого-то покормить?
Ну, вот иногда, вот когда малыши есть хотят, их спать нужно быстро укладывать. Я вот им быстренько варю картошку, толкую ее, вот всех накормлю, может, кому-то из старших останется, и спать укладываю. Иногда готовлю на всех, ну, пироги, например.
Умеешь пироги печь, да?
Мама меня научила вот великолепному постному рецепту теста. Тесто выходит просто вот очень хорошее, хотя в нем нет яиц, молока и всего прочего.
И быстро приготовляется, да?
Мы в основном только это тесто и делаем.
Что ты еще умеешь готовить?
Вот моим коронным рецептом стал омлет. Я его практически первым научилась готовить. Вот если готовить завтрак, я быстренько пачку вот большую яиц в миксер, в емкость разбиваю, взбалтываю, поджариваю хлеб, гренки. Это чтобы омлет вкуснее был. И выливаю яйцо. Все, завтрак готов.
Здорово.
Все с добавкой берут.
Вот видите, папа у нас сидит рядом и слушает. Наверное, очень много интересного про свою дочь узнает. Отец Владимир.
Да, так сказал,
что-то,
все.
Что-то узнали?
Да.
Или все это вам знакомо?
Да, знакомо, конечно.
То есть она для вас, да. То есть не представляет загадки, Елизавета?
Ну, моя же дочь-то.
Ваша дочь. Елизавета, а что для тебя папа?
Ну, самый важный человек.
После мамы, да?
Ну, наравне с мамой. Угу. Вот если с мамой я обговариваю вот какие-то житейские проблемы с мамой, кошмар снится, еще что-то. Вот с папой я могу говорить на более серьезные темы. Вот, например, отношения с другими людьми, какие-то проблемы на предметах в классе. Вот не так давно мы с папой обговаривали то, что вот у нас преподается на уроке общество.
Обществознание, да?
Вот у нас учительница один раз поставила вопрос, вот как вы думаете, против вы смертной казни или нет? Ну, мы с папой это один раз обговорили, вот папа объяснил мне, что к чему, вот то, что вот у нас пока нет опыта, это вот нам не надо было пока вопрос задавать, но вот тем не менее задали. Вот обществознание у нас вообще такой немного проблемный предмет. Вот там религия, ну, вроде как преподается, а вроде как и нет. Потому что вот один раз мы проходили тему «Мораль», и там привели пример, притчу о Каине и Авеле. Но там эту притчу пересказали так, что ни слова о Боге. То, что вот там они решили зажечь огонь, просто огонь, не жертвоприношение. И у Каина это не получилось, а Авель зажег огонь. То, что огонь послушался добрых Авелевых рук. И Каин из-за этого решил убить его. Вот бежит, я привожу цитату, бежит Каин по лесу, а деревья ему шепчут. Где твой брат Авель? Звезды шепчут, птицы кричат. И вот потом он всему этому, а не Богу, с вызовом крикнул. Разве сторож я ему? И потом понял, сам понял, какое он дело совершил. И вот ни слова о Боге, хотя вот это так связано.
Ну, давай вернемся к папе. Какие еще вопросы ты ему задаешь? Ты решаешь, говоришь, важные вопросы с ним.
Да, очень много какие. Вот в основном связаны с религией. Вот один раз я смотрела РЕН-ТВ, вот такой вот очень так себе канал, хотя и интересный. Вот там посмотрела про жизнь, вот про зомби. Потом мне вот это начало сниться в кошмарах. И только благодаря разговору с папой я от этого избавилась. Оказалось, что вот эти вот зеленые человечки, мертвецы ходячие, с которыми я довольно долго мучилась, это просто вот идея для ужасов, для фильма ужасов. Вот люди боятся смерти, боятся болезни, боятся конца света. Взяли, все это смешали, и получился вот такой вот сюжет. Я довольно сентиментальная личность, и вот такого вот сюжета мне хватило, чтобы очень долго мучиться с кошмарами. И только вот благодаря папе я наконец избавилась от всей этой шмурды, так скажем.
А сейчас я поговорю с отцом Владимиром, а потом я еще хотела бы тебе, Лиза, задать несколько вопросов. Хорошо? Отец Владимир Первушин и его 12-летняя дочь Елизавета сегодня в гостях православного радиоканала «Воскресенье». Отец Владимир, Я хотела задать вам вопрос про Россию. Вот скажите, вы верите в сегодняшнюю современную молодежь, в ее патриотизм? Вы тоже военный священник.
Мы верим в Бога, во Христа распятого. Верим, что Он всемогущий. Поэтому молимся к Нему и за молодежь, и за Россию, и за все остальное.
Вот сложно возглавлять такую большую семью?
Да, самонастраивающийся механизм. Наверное, ничего сложного.
А вот вы своими детьми довольны?
Как не задумывался.
Какие у вас принципы воспитания? Вот дети же, они тоже бывают очень разные, и в семье в том числе. То есть бывают дети более покладистые, бывают сложные, с которыми вот я знаю и читала о том, что с некоторыми детьми очень мучаются родители. У вас такие дети есть в семье?
Да, вроде нет, но говорить довольны или недовольны, мне кажется, это неправильно. Это все равно какое-то оценочное суждение. То есть мы оцениваем своих детей. Ну, так, наверное, нельзя.
Нельзя.
Ну, потому что оценить придется самого себя. Потому что дети — это продолжение родителей. То есть если с ними что-то не так, то это в первую очередь что-то не так с родителями. Не те категории, доволен или недоволен. Это как-то так, как Бог дал.
Ну а если дети все-таки сложные, вот какие вы принципы можете все-таки в большей степени предложить?
Один великий педагог, когда услышал, что говорят, вот трудные подростки, возразил, что это не подростки трудные, это окружающие взрослые трудные. Вот также, наверное, здесь не дети проблемные, это, наверное, родители проблемные в первую очередь.
А вот, отец Владимир, я так понимаю, что вы все-таки обращаете внимание в семье больше на образование духовное, чем на образование светское. Как вы это вот вместе совмещаете? Потому что в основном сегодня родители светские, родители, которые в храмы не ходят, они очень большие силы бросают на то, чтобы ребенок, ну, был хорошо образован. Это даже не обсуждается.
Да, это ошибка. Ошибка, которая потом выливается в конфликт. Как говорят, конфликт отцов и детей. Но такой проблемы на самом деле не существует. Проблема в другом, что нужно воспитывать не экономистов, не юристов, не полицейских, как кто-то хочет отдать своих детей в этом направлении. Нужно воспитывать в первую очередь человека.
А некоторые дети сами хотят быть полицейскими.
Ну, ничего в этом плохого нет. Но я говорю не о том.
Ловить воров.
Я говорю о том, что
Катя говорит.
Воспитывать нужно в первую очередь человека. Чтобы был хорошим человеком, хорошим православным человеком.
Вот совсем недавно тоже были у нас в этой студии люди, которые как раз вот эту мысль вашу подтверждали. Они говорили о том, что ведь самое главное, совершенно не воспринимают родители, что в первую очередь нужно воспитать хорошего человека.
Да, да.
И нужно действительно все силы на это бросить, потому что нет понимания, что вот это образование, эти деньги, которые потом будет человек получать, содержать свою семью, оно как бы не даст ему счастья.
Да, да, если сложить одно с другим, то есть если не воспитали хорошего человека, но он стал полицейским, являясь нехорошим человеком, это будет хороший полицейский. Воспитали юриста, но не воспитали, прежде всего, очень хороший человек, это будет хороший юрист. Станет адвокатом, кого он будет защищать? Будет защищать плохих людей, чтобы они продолжали защищать свои плохие дела. То есть у него не будет какого-то духовного нравственного стержня внутри. Ну и так дальше. Экономист, финансист, бухгалтер какой-то. Может быть, способный вырастет, но изначально не воспитанный хорошим человеком, не найдет ничего там плохого, зазорного в том, чтобы украсть, чтобы как-то обойти, придумать какую-то свою финансовую систему, обойти или государство, или хозяина, на котором будет работать. Кого воспитали тогда в таком случае родители? В первую очередь, хороший человек надо воспитать.
А если, например, ребенок не успевает в семье учиться? Плохо учится?
Ничего страшного.
Что делать?
Главное, чтобы человеком хорошим был. Руками научиться, всегда научиться что-то делать. То есть с голодом не останется. То есть не надо думать, что вот у меня в семье будут все исключительно Менделеевы и Ломоносовы. Это ошибочно. Это просто или какой-то собственный какой-то комплекс, что у меня не получилось, у моих детей должно получиться. Или излишняя влюбленность в себя, что у меня вот такого хорошего должны быть дети только исключительно замечательные, выдающиеся и все остальное. Это все ошибочно и неправильно.
Лиза, а скажи, пожалуйста, вот твое отношение к мобильным телефонам?
Ну, это, как я думаю, прежде всего мания. Мания, которая мешает учиться и всего прочего. Вот, например, у меня был однажды телефон сенсорный, и на нем был интернет. Я приходила в школу только ради того, чтобы посидеть там, поиграть в интернет-игру одну. Я сидела вот буквально, когда выдавалась свободная минутка, сидела. И вот однажды на родительском собрании учительница на это обратила внимание. И вот как только у меня забрали телефон...
Зависимая такая.
Ага, я вот как-то вот стала гораздо лучше учиться. Перестала на этот телефон отвлекаться. Ну вот, стала гораздо лучше учиться.
А другие-то ведь сидят там в телефонах, такие зависимые, их очень много, ребят.
Ну да. Я слышала, что в школах собираются запретить телефоны.
Как тебе эта мысль?
Ну, как бы у меня вот телефоны, только смарт-часы, которыми меня снабдили родители, по той причине, что я вот в телефоне зависаю, вот в нормальном телефоне. Ну и по той, что я, вот, так скажем, теряю много чего.
Ты это понимаешь, что ты теряешь или приобретаешь, когда ты зависаешь, как говорится, в телефоне?
Ну, я теряю не в том смысле, а в том, что я посеяла уже несколько телефонов, и из-за этого мне купили вот такие часы телефон. Но сейчас не об этом. Я вот думаю, что это, да, правильно, что телефоны собираются запретить, потому что вот только о телефонах все и думают. Но хотя... С одной стороны, это вот тоже как-то не очень, потому что с другой стороны этой медали. Ведь на переменах так много школьников носится с бешеной скоростью по коридорам. И вот те, кто мог бы носиться, те вот сидят в своих телефонах залипли. Ну, что-то одно. Вот либо все без телефонов, либо много травм. Но эти гаджеты тоже не такая уж хорошая штука. С одной стороны, да. В интернете, в смартфоне можно найти много чего полезного для учебы. Ну вот и в этих устройствах, гаджетах, компьютерах есть и одна скрытая опасность. Вот мы с папой посмотрели один вот фильм. Он и сейчас идет, если не ошибаюсь, в кинотеатрах. Называется «Супербобровы. Народные мстители». Вот там был один из персонажей. У него есть мать, и она главным персонажем рассказала одну историю. Вот этот персонаж, Данил, он вот один раз у друзей попробовал поиграть в компьютер, и так ему это занятие понравилось. У него была бабушка. Эта бабушка очень любила Даню и заботилась о нем. И вот однажды Даня в очередной раз сидел за компьютером, одел наушники, играл в очередную стрелялку. К нему пришла бабушка, чтобы угостить пирожками любимого внука. И вдруг бабушке стало плохо. Она упала. У нее, видимо, что-то случилось с сердцем. Но так как внук залип в компьютере и был в наушниках, он ничего не услышал и не увидел. И в результате бабушка погибла.
Лиза, вот я твою точку зрения услышала. Вот я хотела бы еще... У нас уже передача очень скоро подойдет к концу, и я хотела бы тебя еще спросить про Олимпиаду, в которой ты принимала участие, тебя отметили на этой Олимпиаде. Я напомню, что она носила название «Милосердие. Путь к святости». Вот скажи, пожалуйста, какие наиболее сложные вопросы тебе показались на этой Олимпиаде?
Ну, я так думаю,
вопросы были очень интересные.
Что это были какие-то точности и цитаты, потому что вот точности, ну, как-то...
То есть это было такое задание привести несколько цитат из Священного Писания,
да,
о милости, вот, о милосердии.
Вот какие-то конкретные я помню, но вот много. Вот я одну-две вспомнила сразу, а вот много я за минуту вспомнить не смогла.
Да, давалась только одна минута. Еще то, что я успею уже спросить, был такой вопрос, То есть он звучал на этой Олимпиаде так: разработайте проект, что в городе Екатеринбурге можно сделать для усиления почитания преподобной мученицы Елизаветы. И у вас примерно тоже было 10 человек в группе, ну, примерно, так я говорю, да, там, может, немножечко поменьше. И также была дана одна минута для этого. Вот что вы придумали?
Ну, что конкретно мы придумали?
Ваша группа.
Я не очень помню, но вот помню, что...
Ну, что другие придумали, то, что ты помнишь?
Я вот помню, что предлагали организовать концерты благотворительные в ее честь, сделать... День ее памяти официальным праздником. Ну,
баннеры развесить.
Да, но это...
Обитель милосердия открыть. Очень много
баннеры
предлагали.
Это была не наша группа.
Угу. Но ты сейчас только помнишь, что ваша группа предлагала, да?
Да.
Угу.
Я вот еще помню, можно было организовать службу милосердия и помогать нуждающимся в ее честь. Можно было распространять вот бесплатно книги, флаеры, листовки с Елизаветой Федоровной, устраивать экспозиции, посвященные ей.
А вот еще скажи, пожалуйста, а как? Я вот ребятам тоже задавала такой вопрос, который здесь в этой студии уже были. Я задавала вопрос, а как можно осуществить хотя бы что-то из этого? Это вообще можно как-то осуществить? Это трудно сделать? Потому что ведь самая главная задача — это все осуществить. Ведь сколько проектов, которые остаются, ну...
На бумаге.
Да, которые невозможны. Вот они, нет таких... Вот есть такие художники, которые не умеют продвигать свои картины. Есть такие режиссеры, которые не умеют продавать свои фильмы. Вот как это сделать? Ну, конечно, я сложный вопрос задаю. Ну, может быть, у тебя есть какой-то ответ?
Ну, памятник поставить — это вряд ли, а вот... где-нибудь
хотя
заказать
тоже предлагалось.
Флайеры, листовки. Это вот, наверное, да, баннеры. Ну, тоже, в принципе, реально. Организовать концерт тоже можно. А вот сделать официальным праздником — это, я думаю, будет трудно. Это нужно поднять весь город, ну и администрацию в том числе.
Угу. Ну, спасибо большое, Лиза. Сейчас я еще отцу Владимиру задам вопрос, последний уже. Скажите, отец Владимир, какое у вас впечатление осталось от мировоззрения вашей дочери, с которой вы сегодня пришли к нам в эфир?
Так мы живем с таким мировоззрением.
Что-то подкорректировать, может быть, вы желаете.
Зачем?
Воспринимайте своих детей такими, какие,
ну, да,
они
все,
есть.
Все, да. все разные.
Все разные. Напомню, не, что это, у вас их 9,
да, это
и
не
Лиза
самая старшая. Это не как карандаши, которые засунул в точилку, и все-таки с одинаковым конусом оттуда получились. Нет, конечно, все какие-то вот своеобразные каждый. У Господа двух капелек, воды одинаковых нет.
Индивидуальные, да, дети. Вот какой ваш самый главный совет сегодняшним родителям?
Ну, что уже звучало сегодня, в первую очередь воспитывать человека, хорошего человека, православных людей надо воспитывать, а не...
То есть самих себя, потому что дети все равно будут похожи на нас.
Да, человек профессионалом нужно, сам станет, не надо из него с детства делать профессионала. Ну и, конечно, да, что лучшее воспитание – это личный пример. Конечно же, с себя нужно начинать.
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли, нашли время. Спасибо вам большое. Сегодня, дорогие слушатели, у нас в гостях был настоятель прихода святого страстотерпца цесаревича Алексия, священник Владимир Первушин, и его старшая дочка, 12-летняя Елизавета Первушина. Батюшка возглавляет большую семью из 9 детей.
Конечно, что
спасибо вас, Господь.